Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. Генерал-лейтенант Борис Громов стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту дружбы, границы двух стран. Подсчитано, что за время почти десятилетней войны СССР ежегодно тратил на Афганистан 3,8 миллиарда долларов. Погибли свыше 15 тысяч советских военнослужащих, более 53 тысяч получили ранения, более 300 пленных и пропавших без вести. 15 февраля отмечается памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. В них погибли 25 тысяч россиян. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе. Последние десятилетия в горячих точках республик бывшего СССР, в Югославии, Сирии. Со времени Второй мировой войны более 1,5 миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. Февраля 1957 года министром иностранных дел СССР был назначен Андрей Андреевич Громыко. Он занимал этот пост 28 лет, более чем кто-либо из политиков 20 века. Во времена Холодной войны Громыко получил от западных журналистов прозвище «Мистер Нет». Андрей Андреевич так объяснял свое политическое кредо. «Я собой манипулировать не позволял. Кто стремился к этому, хотел манипулировать Советским Союзом. Мы великая держава, и никому этого делать не позволим». С ним трудно было вести переговоры, но его все уважали. Именно Громыко сумел уладить Карибский кризис и не допустить развязывания Третьей мировой войны. Ядерной. Наконец, Громыко активно продвигал договор о запрещении испытаний и о нераспространении ядерного оружия. Девиз своей дипломатической службы Громыко сформулировал так: «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». А еще он говорил: «Никогда нельзя унывать. Физически люди умирают, а духовно – никогда. Надо верить». Министр начинал работать в 9 утра, в 21-22 часа уезжал из МИДа с папкой бумаг и читал их дома до часу-двух ночи. Андрей Андреевич собрал небольшую, но хорошую коллекцию живописи. Любил читать, увлекался охотой. «На охоте, — говорил он, — обо всем забываешь, даже об атомных бомбах». В еде Громыко был неприхотлив, в одежде скромен, лишь питал слабость галстуком синего цвета. В 1985 году Андрей Андреевич поддержал Михаила Горбачева, выдвигал его кандидатуру на пост генсека ЦК КПСС. Горбачев отплатил ему своеобразно. Вскоре после назначения он отправил Громыко в отставку с поста главы МИД, заменив его на Шеварднадзе. Андрей Андреевич получил взамен, по сути, синекуру, пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, но вскоре вышел на пенсию, а через год, в 1989-м, скончался. Перед смертью Громыко, говоря о Горбачеве, сокрушенно вздохнул. «Не по сеньке оказалась шапка государева». 15 февраля 1717 года в России вышел учебник «Юность и честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению», собранное от разных авторов. «Пособие по воспитанию и обучению дворянских детей». Издание было подготовлено по указу Петра I на основе европейских книг аналогичного содержания. В числе прочих было использовано сочинение Эразма Роттердамского «Гражданство обычаев детских». В создании «Юности честного зерцала» принимали участие граф Яков Велимович Брюс и епископ Рязанский и Муромский Гавриил Бужинский. «Юности честное зерцало» на долгие годы стало руководством о правилах хорошего тона и поведения в обществе. Молодому дворянину вменялось учиться иностранным языкам, фехтованию, танцам и верховой езде, послушанию родителям и вообще старшим. Девицам давались несколько общих правил, в которых очень чувствовалось влияние домостроя. Должно было учиться смирению, трудолюбию, молчаливости, также с почтением относиться к родителям. Уделено в книге внимание правилам поведения на государевой службе, за столом, при общении с другими людьми. Популярность изданий у современников была так велика, что в том же 1717 году «Юности честное зерцало» было выпущено еще дважды. Затем книга неоднократно переиздавалась вплоть до конца XIX века. Февраля 1566 года родился итальянский поэт и писатель-сказочник Джамбатиста Базили. Изданная им в 1630-х годах книга «Сказка сказок» – первый в истории европейской литературы сборник сказочного фольклора. Некоторые из этих сказок позже стали хрестоматийными в обработках Шарля Перро и братьев Гримм. Например, «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Золушка». Сюжет сироты Золушки был известен еще в Древнем Египте, Китае, Персии, Японии. Откуда Джамбатиста Базили позаимствовал эту историю, неизвестно. А Золушка – это Зезолла, уменьшительная от имени Лукреция. Кстати, в сказку Шарля Перро о Золушке изначально вкралась ошибка. В первоисточнике Джамбатисты Базили, которым француз пользовался, речь идет не о туфельке, а о пьенелле. Это что-то на вроде калоши, которые одевали дамы поверх туфельки, дабы предохранить их от уличной грязи. Так что Золушка потеряла именно калошу. Но это никак не лишает ее привлекательности. У Базилия в нее влюбился не принц, а сам король. И велел своему слуге разыскать Золушку. А когда тот вернулся ни с чем, то король ему грозно сказал: «Клянусь душой всех умерших моих сродников, если ты мне ее не разыщешь, таких тебе колотушек задам и столько пинков в задницу получишь, сколько волос у тебя в бороде». И влюбленный король, взяв в руки, по сути, калошу, жаром воскликнул: «Если фундамент столь прекрасен, то каков же сам дворец? О, дивный канделябр, на котором стояла свеча, воспламенившая меня! О, треножник прекрасного сосуда, в котором кипит моя жизнь! О, чудный поплавок, держащий леску Амура, которой уловлена моя душа! Вот я сжимаю, я лелею тебя в руках моих, и коль не могу достать до вершины сего дерева, буду хотя бы обожать его корни. И если не дотягиваюсь до капители сей возвышенной колонны, буду лобызать основание. Ты была стеллой белейшей на свете ножкой, но теперь стала силком, где уловлено мое почерневшее от нетерпения сердце. На тебе высится эта пальма, что тиранствует над моей душой. Ну из тебя же растет и мое наслаждение жизнью от одного того, что я смотрю на тебя, от того, что я обладаю тобою». Впрочем, король вскоре успокоил свое сердце, Золушку отыскали. Ну а что касается хрустальной туфельки, как можно носить стеклянную обувь? Неудобно, да и вообще-то опасно. Исследователи считают, что это или сказочная гипербола, или явная ошибка. Невозможно представить себе башмачки, сделанные из того же материала, что и, скажем, графин для вина. К тому же прийти в них на королевский бал тех времен – это чересчур вызывающе. Хотя времена и нравы меняются. Сейчас, например, в кроссовках ходят в театры и даже на официальные мероприятия, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. 15 февраля 1976 года в Инсбруке завершились 12-е зимние Олимпийские игры. Они стали настоящим триумфом сборной Советского Союза. Наши спортсмены завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. На втором месте в неофициальном общекомандном зачете сборная ГДР. Но у нее почти вдвое меньше золота, всего 7 первых мест. На третьем месте американцы, всего-то 3 золота, столько же серебра. Это была сокрушительная победа социалистической системы над капиталистической. Все и всегда говорили, что спорт вне политики. Но это было, мягко скажем, лукавство, как в далеком 1976 году, так и сегодня. Кстати, изначально право проведения 12-й зимней Олимпиады было отдано американскому Денверу. Но когда до игр осталось около 2 лет, городские власти Денвера отказались принимать у себя Олимпиаду, сославшись на результаты референдума. Жители города проголосовали против проведения Олимпийских игр.